Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать вновь в передачу «Витраж». И сегодня вас ждет очередное захватывающее путешествие в мир живописи, в мир искусства. Сегодня мы назвали нашу передачу так: «Загадочный свет на картинах Жоржа Латура». И, собственно, этот художник тоже немного такой загадочный, потому что сохранилось не так уж много его картин, и у нас нет его портрета. Вот это сразу вызывает такое желание как-то представить его себе, подумать, кем он был, каким он был. Вот. Ну, я передаю слово сразу искусствоведу Ирине. Ирине Языковой. Ирина, добрый день.
Добрый день. Действительно, герой сегодняшнего нашего рассказа не очень обычный. Ну да, ты права, что мы не знаем его портрета. Не так много сведений сохранилось о нем, и не так много осталось картин. Более того, он жил в 17 веке, и до 19 века был совершенно забыт. Его открыли в начале 20 века. В 1915 году один из исследователей, немецкий исследователь вот, творчества барокко и возрождения Герман Восс, вдруг открывает этого художника. Ну, давайте сейчас мы запустим демонстрацию экрана и покажем. Сейчас видно?
Пока нет.
Пока нет. Сейчас.
Давай, пока ты налаживаешь, у меня такая пришла идея. Друзья, давайте мы попробуем сегодня поразмышлять, каким был Жорж Латур. Вот у нас нет его портрета, но, глядя на его картины, мы можем представить его характер. Ирин, сейчас видно, но только все картинки, а не так, чтобы вот первая.
Ну, сейчас я еще раз попробую.
Я думаю, что это очень интересно, потому что когда ты видишь портрет человека сразу, ну, вот ты его видишь, все понятно. А когда он как бы скрывается, а ты видишь его работы, то гораздо интереснее как-то фантазировать и воображать, каким человеком он был. Но пока мы тут решаем технические вопросы, давайте я напомню, что сейчас в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я хочу поблагодарить всех наших слушателей, которые нас поддерживают материально. Благодаря вам... Вот, сейчас отлично. Благодаря вам наш проект выходит, и мы рассказываем о христианском искусстве. И напомню, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа». Проходите по ней, пожалуйста, и сделайте небольшое пожертвование, чтобы нас поддержать. И можно даже сделать подписку себе на небольшое ежемесячное пожертвование. Вы станете нашей такой постоянной поддержкой. И спасибо всем, кто нам пишет комментарии, кто ставит лайки, делает репосты. Продолжайте, пожалуйста, это делать, потому что нам интересно ваше мнение, интересна ваша реакция. И вот сегодня мы будем размышлять о творчестве художника Жоржа де Латура. А вот, кстати, его пишут Жорж Латур просто в интернете чаще. По-разному, да, можно?
Полное его имя Жорж Дюмениль де Латур. Угу. Приставка «де» говорит о том, что он дворянского происхождения, хотя родился он в семье булочника. То есть, скорее всего, это была очень обедневшая уже семья, хотя сохранившая вот эту приставочку «Д», которая говорит о том, что все-таки когда-то эта семья была высокопоставленная. Родился он в местечке Вик-сюр-Сей, это близ города Люневиля в Лотарингии. Лотарингия тогда, сейчас она входит в состав Франции, а вообще тогда это было отдельное герцогство лотарингское, независимое от Франции. Не очень богатая, поэтому, может быть, вот этой семье пришлось заниматься каким-то своим делом, чтобы прокормить себя. Учился он в большем, более таком крупном городе. В то время это был центр Лотарингии, город Нанси, мастерской французского художника и гравера Жака Меланже. В 1620 году, 27 лет ему было, он основал собственную студию, такую художественную, в городе Люневиль. В 1621 году женился, и имя жены его нигде не указывается, но известно, что у них было 10 детей. То есть это была такая большая семья. 1623 году фактически он стал придворным живописцем герцога Лотарингского Генриха II. То есть его уже заметили, Генрих II стал покупать его картины, и, собственно говоря, в его собрании вот те картины, которые оказались, они потом сохранились, потому что жил он в очень трудное время, это была 30-летняя война, и в какой-то момент его город вот этот, который он, кстати, всю жизнь там прожил, только немножко он потом уезжал, Люневиль, был сожжен, и, видимо, пострадал его дом, и часть картин, большая часть картин его сгорели, поэтому вот те картины, которые уже были у Генриха, они сохранились, а то, что было в его мастерской, не сохранилось. Вот, это было 30-е годы, 38-м году, 1638 году, вот он как раз покидает город сожженный в поисках работы, в поисках какого-то заработка для своих вот многочисленных домочадцев, детей. Вот, и переезжает в Париж, где тоже пользуется успехом, и даже становится главным живописцем короля Филиппа. Источники сообщают, что когда король Филипп увидел его картину «Мученичество святого Себастьяна», она произвела на него такое впечатление, что он убрал из своего кабинета все другие картины, повесил только эту одну. Так что, в общем, современник...
Давайте уже смотреть, так хочется...
Да-да-да, я просто, поскольку портрета нет, но есть некоторые сведения о нем, то я вот рассказала такую вот канву. Ну, еще скажу, что он потом все равно вернулся в свой любимый город, родной Люневиль, вот, умер в 1652 году во время эпидемии чумы, причем источники говорят, что умерло, заразилось и, ну, умерли все его дети, заразилась вся его семья, и он, и жена, и 10 детей, так что такая трагическая судьба, в конце концов, вот, а картины у него действительно необычные. Вот сейчас мы видим картину, которая называется «Новорожденный» или «Рождество». Ну, понятно, это рождественская тема. Мы видим Деву Марию, которая держит на руках младенца Христа. И рядом женщина, которая прикрывает рукой свечу. И вот от этой свечи такое непонятное, удивительное, какое-то таинственное освещение. И это будет таким приемом, излюбленным его, который он подчерпнул у очень известного в 17 веке живописца Караваджо. Его даже называют одним из самых таких эффектных последователей Караваджо. Караваджо первый, кто ввел так называемую манеру тенеброза, темная живопись. Потом это слово больше стало пониматься как таинственная живопись. И вот это больше всего подходит именно к Латуру, потому что у него всегда как бы этот свет, он окружает персонажей, да, где-то внутри светится вот этот контраст света и тени, создает действительно какое-то очень таинственное или вот какое-то метафизическое ощущение.
Значит, я подумала, что с одной стороны, когда мы видим побольше его картин, мы поймем, что он прямо все время использовал этот прием, и можно подумать, что это просто вот от головы, как говорится, да? Но с другой стороны, мне кажется, что ведь человек, он выбирает то, что ему близко, и видно, он, для него близко вот это было восприятие библейской истории, библейских сюжетов как тайны огромной. Может быть, как раз наоборот, он шел от этого своего восприятия, поэтому так зацепился за этот прием, да, и все время так показывается.
Ну, конечно, я думаю, что, конечно, вообще в истории искусства свет играет всегда огромную роль, да, что мы возьмем восточно-христианское искусство, где золотые нимбы, золотое сияние, вот это вот должно передать свет Царствия Божия, да, или западное искусство, где вот особенно вот Караваджо, на самом деле это еще до Караваджо уже стали использовать этот сюжет, особенно в рождественских картинах, когда вот эта вот ночь Рождества, вот эта тайна, приход света в темноту нашей жизни, да, он как раз вот передавался вот таким эффектом.
Да,
вот
свет во тьме светит, да. Да, как в Библии говорится.
Да, да, да.
А вот нам Ольга уже пишет, что поток света настолько сильный, что он вызывает ощущение какой-то очень значимой сцены, таинства. Вот правильно подмечено.
Да, да, абсолютно правильно. Вот еще одна сцена — поклонение пастухов. мы видим очень простые лица, очень простых людей. Вот Мария, которая так вот молится, этот типаж у него будет везде проходить. И вообще видно, что он, ну, скорее всего, рисовал своих современников. Очень уж такие лица простые, но выразительные. И вот видно, что это именно простонародье. Да? И вот такой младенец лежит. Но здесь очень интересный как бы дополнительный эффект. С одной стороны, свет от свечи, которую держит в руках Иосиф. С другой стороны, свет и от самого младенца идет. Вот. То есть подчеркивается, что это не простой свет, да, и он как бы освещает, потому что от свечи свет должен был распространяться, ну, больше более горизонтально, а здесь как бы лица подсвечены как бы снизу, да,
поближе вот этому. Образ света, конечно, очень ну, глубокий, да, и художник, который делает на нем акцент, он выигрывает, несомненно.
Да, да, конечно, конечно, и я говорю, что свет он всегда играет в живописи огромную роль. Но вот здесь еще вот как бы такой младенчик, который очень сюрреалистично написан, вот личко особенно, да, просто вот действительно как спящий обычный ребеночек.
Ну, такое у него сочетание тайны и какой-то вот необыкновенной такой нежности, натуральности, вот чувствуется, что это вот...
Простоты, я бы даже сказала.
Простоты, да.
Но это вот так глубинная простота, да, которая, ну вот... Ну, смирение перед Богом, да, какое-то чистое сердцем, да, вот чистое сердцем Богу узрят, да. Ну, вот. Еще одна картина, которая тоже этот эффект света и тени, этого контраста употреблен. Это ангел, являющийся во сне Иосифу. Мы помним, да, этот эпизод, когда после Рождества ангел будет Иосиф и говорит, что Ирод ищет младенца, так что бегите в Египет. Но вот тоже вот это тоже соединение простоты и тайны, потому что и Иосиф такой совершенно вот с открытым ртом заснувший такой.
А может быть он не заснул, а просто он как бы.
Нет, он заснул, потому заснул, что видно,
да.
Что
вот сон, да,
люди
да.
спят, вот закрытые глаза и открытый рот, да.
А, но он над книжкой сидел, видишь, он заснул.
Да, он над книжкой, ну, как часто бывает, что мы, когда мы читаем книжку, особенно перед сном, мы тут же и засыпаем. Вот. Но удивительный ангел. Ангел просто в виде вот такой вот юной девочки, которая его будет, да. То есть, опять же, такой бытовой момент. Скорее всего, может быть, с одной из дочерей Латур написал этого ангела. Можно сказать, что это просто бытовая сцена. Вот. И многие исследователи говорят о том, что он так, как жанровые сцены библейские, без всякого пафоса изображает. Ну да, пафоса здесь нет такого привычного, тем более, что это время барокко. Барокко, мы знаем, такой... очень витиеватый стиль, там всегда такие бурные эмоции. Но вот этого всего нет у Латура. У него вот есть этот эффект света и тени, и он всегда подчеркивает эту тайну происходящего. Да, это здесь очень просто, все очень просто, но при этом присутствует тайна. Потому что тайна присутствует в реальной нашей жизни. Мы ее не всегда замечаем, мы не всегда воспринимаем. Вот простая свеча, вот там ножнички, которым обычно отрезают вот фитилек, да, чтобы он не коптил. То есть такие очень бытовые предметы. Книга, которая 17 век, это же книжная культура. Вот в 15 веке изобретается станок книгопечатанный Гутенбергом, и книга начинает просто бурно распространяться во всей Европе. Вот. Более того, это как раз время... борьбы между католиками и гугенотами, да, и каждый из них опирается на Священное Писание в доказательство своей правоты и веры. Я не знаю, кому принадлежал Латур, католикам или гугенотам, протестантам, но у него большой интерес к библейским сюжетам.
А потом мне кажется, что это тоже дар видеть в обыденном, видеть символы, какие-то образы библейские, да, вот это тоже дар, ничуть не меньше, чем умение как-то все очень пафосно изобразить, я не знаю. Или...
Безусловно, это как раз очень часто не хватает так называемым современным реалистам, когда они изображают, да, реалистично, похоже, портретно, все предметы на своем месте, Но в этом нет вот глубины тайны вот этого бытия, не просто быта, да, а бытия. Вот. А у него это есть. У него это есть.
Да, тайна бытия.
Вот такое тоже замечательное полотно, такой эпизод тоже евангельский. Это маленький Иисус и Иосиф, плотник, который плотничает, а вот Иисус, да, будучи таким мальчиком, да, держит свечку, помогая своему вот приемному отцу. Тоже бытовая сцена-то, в общем-то.
Да.
Но она
даже кажется...
пронизана тайной.
И даже кажется, что он одного и того же ребенка использует.
Да, мы увидим, вот, что вот, и тот же ребенок был, девочки, да, или все дети, да, у него были похожи друг на друга.
Или дети все были похожи, да.
Вот. Ну, кстати, а вот длинные волосы носили тогда и мальчики.
Да.
И одежда была примерно у всех одинаковая. Поэтому сейчас ругаются, вот унисекс, все одинаково. На самом деле, если мы посмотрим в истории, особенно детской одежды, унисекс был всегда.
Угу. А еще вот нам пишет Ольга: эффект тени добавлял творчество художников драматичности за счет эффекта прожектора. Ну, да, да.
Да, конечно. Вот посмотрите, как удивительно он пишет вот эту свечу, да, которая прикрывает Иисус ладошкой, да, и как бы сквозь эту ладошку, да, почти прозрачной делается она, вот свеча это светит. Да, это эффект прожектора, да, эффект высвечивания каких-то главных смысловых узлов, это тоже верно. А вот это из жизни юной Девы Марии, мама ее учит читать, да, и тот же самый эффект, с другой стороны, вот как бы, да, с этой стороны на той картине свечу прикрывал мальчик, а здесь девочка с этой стороны прикрывает. Ну, тоже все очень просто. Да, какая-то корзиночка там на заднем плане, вот книжка, вот свеча, вот девочка, мама.
А еще вот рождается такое чувство тишины какой-то глубокой из-за вот этой светотени, может быть, я не знаю. Это тоже очень здорово. Вот это чувство сосредоточенности какой-то, слушания, да.
Да, вот действительно, эти картины хочется как бы их разглядывать, затихнув, да, они действительно пронизаны тайной и тишиной. Вообще, на самом деле, да, вот ты правильно сказал, слушание. Ведь с тайной связано слушание, да, не случайно первая заповедь Деколога, да, первая заповедь Израиля звучит: «Слушай, Израиль», да?
Mm-hmm.
Вот, то есть слушай, Бог тебе говорит, да? Что Бог говорит? Бог говорит ему, как Яков Беомы, да, опять же, почти современник Латура, такой мистик, говорил, что Бог произносит слово свое в молчании, да, мы должны затихнуть и через молчание Бога услышать его слово. И также вот этот свет во тьме светит, да, как бы тьма, но есть вот что-то, да, свечка, на которой мы можем сосредоточиться, не случайно во многих традициях при молитве зажигается свеча, да, чтобы как бы человека направить, сосредоточить на этот свет.
Mm-hmm. Да, вот такой вот Жорж Латур. Друзья, я обращаюсь к нашим зрителям, слушателям. Как вам творчество Латура? Скажите, какой отклик рождает в вашей душе? Вот, нравится вам эта атмосфера тишины, сосредоточенности? Близка она вам? Или, наоборот, хочется чего-то более экспрессивного, более яркого? Поделитесь, пожалуйста, нам очень интересно. Поделитесь, побуждают ли вас такие картины обращаться к Библии? Хочется ли вам вот что-то перечитать как-то? У меня, например, побуждает. Вот я прям уже прониклась этим чувством тишины и какой-то сосредоточенности над Словом Божьим.
Ну, тем более, что в нашей суетной жизни этого очень не хватает. И, может быть, и редкий момент, когда можно, так сказать, отрешиться от всего, это когда мы стоим на молитве или читаем Священное Писание.
А, Евгений, здравствуйте. Вот Евгений нам пишет: очень интересно и современно. Вот слово «современно» мне нравится.
Вот, да? Хорошее слово, да.
Да.
Случайно его открыли, как я сказала, в начале 20 века. Да?
Латура.
Латура, да. Mm-hmm. Вот его открыл такой немецкий исследователь Герман Восс. А первая выставка в Париже была только в 1935 году. То есть...
935? 900, 900. Да, о, да.
Забытье было просто. Он был довольно успешным при жизни, вот его и герцог лотарингский покупал, и король Франции имел его картины. Но после его смерти он сразу был забыт. С 17 по практически конец 19-го, начало 20 века, два века его... Он не был известен даже, потому что было немного его картин, и ну, как-то вот, вот так вот. Потому что он немножко выбивается, вот правильно, он современник, его поняли. А последующее развитие искусства шло немножко в другую сторону. Повторяю, что это была эпоха барокко, очень сильных таких драматических чувств. Ну, вспомните, это Рубенс, это Рембрандт, это тоже все 17 век, да? Кстати, Рембрандт тоже любил вот этот вот тенеброза, да, вот этот световой эффект. Он немножко по-другому его использовал, когда все темно, и, например, только на лице человека свет, да, или там лицо и руки, да. Вот, поэтому... А вот Латур, он такой тихий, оказывается. И он оказался... Ну, во-первых, он не был столичным, он немножко жил, пожил в Париже, вот, тем более там тоже, так сказать, свои были проблемы. Он жил в Лотаринге, это, в общем, провинция. И как-то вот его забыли. А 20 век его понял. Вот понял именно потому, что в нем есть вот это, как бы, не только внешний эффект, а вот какая-то такая, во-первых, интересная живопись, ну, тоже в чем-то она условна, в чем-то она... Ну, даже предвосхищает какие-то вещи. Он не все прописывает, как любили, да, чтобы все детальчики. Где-то прописывает, где-то оставляет, как бы даже почти незаконченно. Вот интересна еще одна картина. Это отречение апостола Петра. Сначала мы что видим? Мы видим на первом плане сцену, когда вот эти воины, солдаты римские, да, играют в кости. И вот это такая оживленная сцена. А, собственно говоря, тема, главная тема картины, она сбоку, да, так тоже не очень делали в это время, все-таки всегда в центр ставили то, что является смыслом картины, да. А здесь Петр, который разговаривает со служанкой, и она его узнает, как мы помним, да, когда он пришел, следуя за арестованным Иисусом. Вот, и она говорит, я видела тебя, а он говорит, нет, он отрекается, сейчас вот поближе посмотрим эту сцену. Вот такой вот разговор, причем явно, опять же, разговор, который идет, может быть, даже в полушепотом, да, вот там эти играют, они кричат, и Петрун, он хочет просто одного, не то, что он отрекается совсем, он просто хочет, чтобы его заставили, чтобы его не выгнали, чтобы он увидел, так сказать, что с учителем происходит, вот. И поэтому он не кричит там на всю Ивановскую, нет, я его не знаю. А здесь между ними разговор, как бы он говорит, да я не знаю его, ну дескать, ну оставь меня тут. Вот я так прочитала эту сцену. То есть он и психологические какие-то тонкие моменты передает.
Да.
А вот дальше уже две картины с покаянием Петра, когда... Вот он отрекается, да, не знаю его, а потом петух кричит, и исполняются слова Христа, ныне трижды отречешься от меня, когда дважды не поет петух. И вот тоже тут сидит такой уже смиренный, покаянный, оплакивающий свой ужасный поступок Петр. И снова мы видим свечу, она уже тут в фонарике.
Угу. Здесь прям это очень сильная картина.
Очень-очень-очень сильная, потому что здесь уже никого нет, а есть только Петр наедине со своим горем, да, потому что, конечно, увидеть себя вот с этой стороны каждому человеку не хотелось бы, или, по крайней мере, если он открывает это, он горько плачет. Там и сказано, и пошел горько плакать. Или вот еще одна картина, не очень хорошая такая по цвету, по передаче цвета, но, извините, в интернете не всегда можно найти качественные картинки. Но здесь та же сцена, но в центре поставлен петух, чтобы уже...
Здесь она более жанровая, мне кажется.
Более жанровая, да. Здесь скорее Петр так немножко удивлен, может быть, даже он даже где-то внутренне ведет диалог с Христом, оправдывается. Мы же всегда, когда каемся, чуть-чуть оправдываемся, да? Что я сделал то-то, то-то плохо, потому-то и тому-то. Mm-hmm. Даже не в этом, а дело в том, что мы сделали плохо, да? Мы подумали плохо, мы сказали плохо, поступили плохо.
Здорово, такой получается триптих у него прямо про Петра, да?
Ну, да, можно так сказать, да, можно mm-hmm. так сказать. Ну, мы не знаем, были ли это действительно триптихи или какие-то серии, потому что, повторяю, что многое погибло mm-hmm. Вот в этом пожаре, когда Люнавиль был, и вообще вся Лотарингия была завоевана, вот, 30-летняя война между Францией и Германией. Вообще, это очень многострадальная область, потому что Эльзас и Лотарингия, вот две области, они на пограничье стоят между Германией и Францией, и все время там идет дележ. Все время то одна страна себе ее, так сказать, завоевывает, то другая страна. Вот, по итогам Первой мировой войны Эльзас и Лотарингия отходили к Германии, а после Второй мировой войны снова они отошли к Франции и так далее. Или там как-то их поделили. В общем, это страшный регион в этом смысле, что ну, пограничные области, они всегда подвергаются, как говорится, насилию с двух сторон. И вот там появляется вот такой художник, который тоже пишет о пограничье, да, пограничье света и тьмы. Mm-hmm. Да? То есть он тоже, он, может быть, где-то даже из своего опыта это пишет, да, потому что он тоже живет. Ну вот он живет, да, кстати, благополучная семья, там 10 детей, наверное, они совершенно любят друг друга, ну, такая благополучная семья, и в какой-то момент он успешный художник, да, а потом раз, все обрушивается, да, снова после света в его жизнь вторгается тьма, вот. Конечно, мы это немножко додумываем, но из тех скудных биографических сведений это как-то...
Прекрасно, что его картины собрали все-таки, да?
Да, конечно, очень хорошо, да, вот начал этот немецкий исследователь, потом другие подключились, есть даже прекрасная книга, если я не ошибаюсь, Юрия Золотова на русском языке, такого нашего, ну, еще советского исследователя, он даже у нас преподавал в университете, вот такая достаточно большая книжка про Жоржа Латура. Mm-hmm. Так что, если кто-то заинтересовался этим художником, найдите эту книжку и почитайте. Вот на русском языке есть очень хорошее фундаментальное исследование. Еще одна картина уже на тему Ветхого Завета. Это Иов и его жена. Вот жена такая упрекает, и бедный Иов такой весь болящий, истощенный, изможденный, сидит и вот как бы перед ней оправдывается. Такое ощущение, что как бы она его укоряет, да, такая вот. Ну, помните, когда она ему говорит, что все плохо, все разрушилось, похули Бога и умри, да, что как бы все, надежды нет. Вот. А мы же помним, эта книга, где многострадальный Иов, он надеется на то, что Бог восстановит справедливость, что если он ничего не сделал против Бога, ну что же, неужели Бог его не защитит от этих страданий? Да и он удивительные слова говорит своей жене, что же мы доброе от Бога принимали, а худое не будем принимать. Мы тогда сами несправедливы по отношению к Богу. Что же мы взываем к справедливости Божьей, если мы сами несправедливы?
А на этой картине интересно, что свет, он как бы сосредоточен в центре.
Да.
И кажется, что он какой-то внутренний свет, да, вот Иова, может быть, вот.
Да, он не только, да-да-да, вот он как бы не только от свечи идет. Угу. Только от свечи. Вот этот, во многих у него картинах, некоторых
пока. То есть здесь очень заметно, да. Просто, что в центре именно какой-то источник, кроме свечи, есть еще.
Да. Вот такая интересная тоже картина на тему Иова.
Ну вот еще отмечают, что наши слушатели, что у Латура благородная сдержанность эмоций и проникновенная созерцательность. Вот.
Да, очень хорошо, да, очень хорошо сказано. Потому что действительно его эмоции очень сдержаны. Они есть, и мы видели, что это не то, что там просто эффект, да, какой-то вот от свечи, а действительно они эмоции есть, но они сдержаны и благородны, правильно? Вот ряд картин у него есть, где эта свеча, ну, мы уже видели, что книга часто появляется в его картинах, а здесь вот апостол Павел у нас дальше будет, это Иероним Стридонский. Мы уже несколько раз его видели, это известный переводчик Библии, который перевел Библию на латинский язык, и, собственно, Вульгата, как назван был этот перевод, потому что это народный был тогда язык, народная латынь, не высокая латынь античности, а это вульгата, то есть, ну, вульгары, да, то есть, ну, общепотребительное. Не надо путать со словом вульгарный, это уже современное слово, которое производное, тогда его не было. Вот, он перевел, и люди могли читать, по крайней мере, латынь была, как это называется, лингва франка, то есть тем общим языком, который разные народы Европы, да, объединяло. Вот. Но, опять же, книга, здесь и книга есть, и здесь очень интересный эффект рукописи или письма, ну, рукописи, наверное, которые читает вот Иероним. И как бы через бумагу просвечивает вот эта вот свеча. Если очень интересно, здесь он... И такой интересный ботописатель тоже, потому что он очень точно изображает и принадлежности письма. Вот здесь вот стило, то есть такой инструмент, которым пишут, здесь чернильницы, здесь вот такая штучка, как типа печати, которая ставится тоже. В общем, очень интересно, тоже такой эффект, как свеча просвечивает сквозь это лист бумаги и освещает такое благородное лицо святого Иеронима.
Да, и так чувствуешь какие-то его раздумья, может быть, он обдумывает, ищет нужное слово. Действительно, очень атмосферно.
Очень. Да, да, очень атмосферно. Вот этот эффект, он, с одной стороны, конечно, действительно такой прием, и можно сказать, что Латур его эксплуатирует, но это не совсем так. Он как бы собирает тем самым, да, он как бы нас притягивает. Мы волей-неволей как бы всматриваемся тоже сквозь как бы эту полутень, полусвет. Мы притягиваем вот этим самым ярким пятном, самым светлым пятном в картине. А потом от него начинаем все остальное смотреть.
Да, и очень может быть, что просто он увлекся этим приемом. А почему бы нет? Вот увидел его там, да, Караваджо, кого он там
называет? Ну да, у Караваджо, да.
Вот. И так бывает, что загорелся человек, и вот это стало для него такой главной линией, да, его творчества.
Да. А вот забавная тоже еще одна картина, связанная с Иеронимом, где Иероним в очках читает. Дело в том, что очки появились, ну, в позднем Средневековье, но они были совсем диковинкой, а в 17 веке они уже стали распространяться уже повсеместно, потому что это очень удобная вещь, тем более, что люди действительно жили не при таком ярком электрическом свете. Вот. Но, конечно, Иероним не мог читать в очках, живя в IV веке. Но такого был прием, они все осовременивали, они все хотели соединить с тем веком, в котором они жили. И поэтому здесь вот очки он держит, вот тут очешничек лежит. И тут же, конечно, череп, потому что в келье монахов, а он был монах, всегда находился череп. То есть соединяются вот эти вот исторические...
Да, но как бы приближало вот героя, наверное, к художнику, к его времени как-то.
Ну, вообще они как-то по-другому чувствовали. Вот мы сегодня какую-то историческую дистанцию всегда чувствуем.
Говорим, я не совсем понимаю. Мне это кажется каким-то шаржем.
Ну да, потому что я говорю, что мы хорошо понимаем, что было в одном веке, что было в другом веке. Наша информированность об истории гораздо больше, чем тогда.
Да,
тогда
да.
Они все переживали, вот читая Библию, они переживали это как вот события, происходящие здесь и сейчас. Там святые или какие-то люди, которые жили много веков до этого, но были значимы, они тоже их воспринимали как, ну, почти своих современников. И поэтому он даже не задумывался, употреблял очки Иероним или нет. Вот. Ну, видимо, он писал это с какого-то... Ну,
может быть, он просто не знал, когда очки были смотрены.
Я думаю, что, во-первых, он не знал,
конечно,
потому
не знал,
что опять да. история предметов...
Не было осведомленности.
Да, это вообще вот эта вот история бытовых предметов, начиная любовь и к истории вот быта, она в XIX веке начинается, но особенно вот во второй половине XX века развивается. История аналов и так далее, да, вот это вот бытовых, ну, такая школа историческая, которая исследует не только вот великие события, да, потому что в его время история – это история королей, битв, ну, каких-то, да, там, ну, в лучшем случае географических открытий, да, потому что эпоха географических открытий начинается, да, с рубежа 15-16 века, а 17 век – это, да, вот, то есть для них вот это была история. А история вот этих бытовых вещей, она начинается только вот, интерес к ней в 19 веке проснулся, а вообще серьезно начали изучать во второй половине 20 века, и сейчас это очень развито.
Ну и потом ведь так представить, как они там жили в 17 веке, они не могли в интернете посмотреть, да?
Не знали, какой не могли. У них даже не было энциклопедий, которые появились
да,
в 19
да,
веке, есть... когда все-таки какие-то сведения собраны в одной книжке, да, о том, о сём, о пятом, десятом. Поэтому, конечно, он ему даже в голову не приходил. Вот он видит, что его люди, вот, в его время люди пользуются очками. Ну, наверное, вот такой ученый муж тоже пользовался очками.
Елена, я хочу поприветствовать еще одну нашу слушательницу, Ольгу Свешникову. Она пишет, спрашивает, череп, как напоминание об остротечности жизни? Сегодня ты жив, а завтра череп? Да, да. Монахи да, часто, да, имели
конечно,
у себя
конечно.
Череп? Вот как да. раз, чтобы о смерти размышлять.
А помни о смерти, моменту мора, конечно. Вот. Сейчас я покажу вам ряд апостолов, потому что еще одна серия такая сохранилась, не полностью было 13 апостолов, так называемые апостолы Альби. Вот 13 картин, 12 апостолов и 13 Павел. Вот как раз мы сейчас Павла видим, который тоже в очках, кстати. Уж во времена Павла точно не было очков. Он еще раньше жил, еще на 4 века раньше Иеронима Стридонского жил. Вот. Это написано для аббатства одного и было приобретено потом в XVIII веке тоже и располагается в часовне одного собора. А сейчас осталось только пять картин, пять, хочется сказать, портретов, потому что они очень интересны, такие психологические, пять апостолов. Вот, которые находятся часть в музее Тулуз-Лотрека во Франции, а часть в музее Креслера в Вирджинии, США. То есть они, видите, разбрелись по всему миру. Вот такой апостол Павел. Ну, близость к книжнику и переводчику Иерониму видна, да, потому что апостол Павел, может быть, читает то послание, которое он сам написал сейчас к Коринфянам или Галатам, и вот отправится своим учеником, своему адресату. Вот такой вот ученый.
Мне очень нравится, да, чувствуется его сосредоточенность, такая глубина прямо.
Да.
Портрет настоящий.
А вот такой апостол Петр, тоже такой вот кающийся, он всю жизнь потом и каялся, и всю жизнь был в молодости, будучи таким порывистым человеком, да, который сразу соглашался, что все рекутся, но не я, и так далее. А потом, видимо, этот опыт его сильно смирил. И он вот такой тоже такой.
Удивительно тоже этот цвет у него на челе, да, на лбу.
Да, да, вот здесь нет вот этого приема со свечой, но все равно вот этот цвет, теневая игра.
И вот да. этот цвет, он обычно, когда падает где-то солнце да. какое-то, это тоже вот такое напоминание о ну, каком-то высшем свете, мимолетности жизни всегда.
Да, 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 и о борьбе, может быть, света и тьмы, которая идет в душе каждого человека, да, в том числе и апостола.
Потрясающий вообще портрет.
Да.
Друзья, напишите, может, кто смотрит, как вам эти портреты. Совершенно, кстати, другая
манера
его творчества. Вот, да, да.
Вот я хочу сказать, что он был разнообразным художником, он не все эксплуатировал, только один прием.
Да, да, совершенно другой.
Вот в библейских он его сделал ключевым. А во всех остальных сценах немножко по-другому. Одну сцену вообще увидим совершенно другую. Вот, вот апостол Андрей, да, человек, который читает книгу, размышляет, погрузился, да, вот ясно, явно он читает Священное Писание, сзади него этот крест икс-образный. И видно, как он размышляет, да, и даже как пошевелятся его губы, потому что он хочет понять эту тайну вот Священного Писания, да, ради чего он идет, да, в этот мир проповеды. Это тоже глубокий, очень глубокий образ. Вот. А это у нас апостол Филипп. Вообще апостола Филиппа чаще изображают молодым, потому что есть в апостолах ряд таких взрослых апостолов, ряд молодых. Вот Филипп относится обычно к молодым. Но это, видимо, Филипп уже в конце своей жизни, потому что он несет крест. Да? Мы знаем, что все апостолы были казнены за Христа, но кроме Иоанна, который умер на острове Патмос, тоже в нелегкой ситуации, в ссылке на тяжелых работах. Вот. И тут другой образ, да, другой образ. Мне даже кажется, что он где-то там внутри себя не то чтобы улыбается, но как-то, да, вот внутрь погружен, над чем-то он думает, и, может быть, что-то хорошее вспоминает даже из своей жизни.
Да, может быть.
В конце, да, своего жизненного пути, неся этот крест. Вот, а это другой апостол. Я даже удивилась, потому что мне казалось, что это больше похоже на какого-то Симона Зелота. Вот. А это Фома. Это Фома.
Mm-hmm.
Вот, Фома, тот самый неверующий Фома, который вкладывал персты в раны Христа, да, чтобы удостовериться, что это точно он. Вот. А это у нас апостол... Сейчас я скажу. А, Иуда. Апостол Иуда.
Вот, прям потрясающий такой, прямо в себя погруженный чувствуется.
Да,
что причем там такое происходит внутри.
Он тоже несет какое-то такое оружие, да?
Угу.
Вот. Явно он как-то даже, мне кажется, в шаге, в движении, но погруженный в себя. Угу. Да, очень интересный тоже образ. И явно Латур писал это с каких-то конкретных людей, уж очень они такие... физиогномически характерные. Это не идеализированные образы апостола.
Да, да.
А вот апостол Иаков, тот, который дошел до Испании, и сейчас вот его мощи лежат в Сантьяго де Компостелла, да, святого Иакова.
А в руках у него посох? Да?
Посох, да.
Вот потому что паломник.
Нравится, такой, да? Паломник.
Покровитель паломников.
Да, 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 да. Вот удивительные это такие.
Прекрасные тоже. Портреты. Можно над каждым просто размышлять и размышлять. Особенно если читать вот историю апостола, да, как бы узнавать про его жизнь, смотреть на эти портреты.
Да, очень интересно, очень. И интересно, что они все написаны уже в таких возрастных.
Угу. А вот я думаю, ты сказала, что Латур был принят хорошо современниками, да, что все хотели его.
Да, они его приняли очень, во всяком случае, вот монаршие особы, и Генрих Лотарингский, и Филипп, король Франции, они его привечали, покупали его картины и так далее. Вот удивительно же, почему его потом забыли современники.
Знаешь, я почему думаю, ведь наверняка он еще более разнообразный художник, поскольку мы видим часть, вот эту часть,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Я сейчас прям чувствую, что мы видим часть, потому что он явно более разнообразный.
Вот я хочу показать совершенно другой. Он вообще был еще и мастер жанровых сцен. Вот, например, одна из сцен, картина называется «Гадалка», угу. Где вот молодого человека явно облапошивают вот эти четыре леди, да, четыре мадам. Да, по-французски говоря. Вот, старшая ему гадает, да, и он так на нее смотрит внимательно.
Бедняга.
Моя судьба.
Бедняга. Вот.
Одна так следит за тем, чтобы он не увидел, что с ним там. Вот. А рядом стоит девушка такая скромная, вниз глазки потупит. Что же она делает? Из кармана тащит у него кошелек.
Да, да, портретист он хороший, но это уже по апостолам чувствуется, а здесь особенно.
А здесь особенно. Вот каждая из этих девушек, она совершенно вот своя, да? Вот эта такая тетка, гадающая, прожженная, да, явно обманет кого хочешь. Та девушка делает рядом невинные глазки, так стреляет этими глазками. Сзади девушка стоит вообще как будто бы ни при чем, но просто вот она тут вот рядышком. А это вот совсем сама скромность, но при этом тянет этот кошелек из его кармана. Вот юноша дорогой, будь внимателен, хочет сказать Латур. пока ты занимаешься гаданием.
Это библейское, как юноша хранить в чистоте путь.
Да, да,
может быть, это и было, да.
Перекликается на самом деле. Да, потому что не надо быть легковесным, и не надо гадать, потому что гадатели это всегда очень осуждаются гадать.
Это явно как раз назидательная такая картина, можно сказать, тоже с библейским подтекстом, да? Потому что мне сразу вспомнилось, как юноша хранить в чистоте путь свой, да?
И вот девушка, которая стоит вторая после гадалки, она же не просто глазками стреляет, она у него отрезает часы, которые висят на...
Ой, да, я только сейчас заметила.
Вот, понимаете? То есть она тоже, вот при всей такой своей чисто ангельской внешности, да, тоже занимается таким ужасным делом.
Такое предостережение молодым людям.
Да, вот такое предостережение. Вот. Ну вот еще хочу одну картину опять вернуться к этой его манере Тенеброза. Вот все-таки это его визитная карточка. Вот такие вот светотеневые композиции, в которых вот есть вот эта тайна, вот это погружение в атмосферу, не просто жанр, а вот действительно попытка как-то углубиться вот в сюжет. Это «Кающаяся Мария Магдалина». Вообще этот сюжет очень любили на Западе. Вот страны на Востоке больше любили изображать Марию Египетскую. Да,
в пустыне, да.
Да, в пустыне. Угу. Возможно, на самом деле, что все восходит к одной и той же Марии, вот той самой, которая описана в Евангелии, из которой Христос изгнал семь бесов, и которая очень, так сказать, была верной ученицей, и потом, как считается, первым апостолом женщины, которая тоже свидетельствовала о Христе, а в конце жизни вот ушла и каялась, поскольку сначала она вела очень распутный образ жизни.
А вообще это потрясающая, конечно, картина, да, о покаянии вообще.
Да, мы ее лица не видим, но вот это ее душевное состояние очень хорошо передано. Вот здесь мы тоже видим череп, да, вот тоже бренность жизни. Может быть, она вот с Христом она была только 3 года, да, а до этого много лет она вела вот такой распутный образ жизни и сейчас, наверное, сокрушается, что провела большую часть жизни своей недостойно. Mm-hmm. Если бы она знала раньше, ну мы часто так говорим, вот если бы я знала раньше, особенно вот мне часто приходилось слышать от людей уже в возрасте, которые прожили, например, советское время, ну, неверующими, ну, тогда как бы все были неверующими. И вдруг, после, когда уже церкви стали открываться, они пришли и стали каяться, что как же так, мы всю жизнь не слышали о Христе, мы всю жизнь прожили без Него, и так далее, и так далее. Это очень жизненная ситуация.
И здесь вот удивительно, что мы не видим ее лица, видим только профиль, кусочек, но чувствуем, что происходит в ее душе. Вот мастерство художника, да? И, кстати, вот нам пишут, что работа Латура потрясающая по таланту. Согласна.
Да, это очень талант.
На эту картину смотришь, неотрывно можно просто смотреть и размышлять о своей жизни, как бы, ну, подавляясь, да?
Да, эффект зеркала, в котором свеча отражается, да, и она тоже как бы смотрит и думает о том, что вот, да, мой свет, свет Христа, да, это тоже отражение, да. Он говорит, я свет миру, и вы свет.
Мы просто очень быстро листаем, но перед этой картиной можно действительно надолго задержаться и задуматься. Что ж, на этом мы, друзья, завершаем знакомство с творчеством Жоржа Латура. И благодарю, Ирина, за рассказ. И прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.
Всего доброго. До встречи.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.